Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, программу «Поток», и в течение этого часа будем обсуждать главные события дня и вот заголовки. Сборную России условно дисквалифицировали с Евро-2016. Французские власти решили депортировать российских футбольных болельщиков. Убийство полицейского во Франции признано терактом. Россия вошла в топ-30 влиятельных стран по критерию мягкой силы. «Коммерсант» сообщил о прекращении поставок в Россию украинского медицинского препарата из списка жизненно необходимых. На участников гонок на Гелендвагене снова открыли дело. Двух украинцев, Афанасьева и Солошенко, осужденных в России за шпионаж, уже сегодня могут доставить в Киев. Ну и в России могут начать фильтровать сообщения в мобильных мессенджерах.
Внимание, внимание!
Говорит Москва.
Говорит Москва. 94.8.
Поток. Успеем сказать главное.
Союз Европейских футбольных ассоциаций оштрафовал Российский футбольный союз на 150 тысяч евро и наложил отложенную дисквалификацию на сборную России. А сборную дисквалифицируют, если российские болельщики снова спровоцируют беспорядки на любом из оставшихся матчей сборной России на чемпионате Европы по футболу. В УЕФА подчеркнули, что решение касается только ситуации, произошедшей 11 июня, когда российские фанаты прорвались на английскую трибуну после матча английской и российской сборных и устроили драку. Вот что сказал глава комитета это по этике Российского футбольного союза Владимир Лукин.
У нашего великого писателя Гоголя был эпиграф к ревизору: «Нече на зеркало пенять, коли рожа кривая». Вот рожа у существенной части наших активных, так называемых, болельщиков кривая, и мне стыдно за это. Настоящий патриот своей страны является настоящим патриотом только когда он очень сильно переживает, краснеет и очень не любит самые темные страницы жизни нашей страны. Вот к этому великому зрелищу футболу примешивается темная сторона. Это темная сторона, самые хулиганские, бандитские выходки наших так называемых болельщиков, которые, по-моему, к футболу никакого отношения не имеют и даже не интересуются тем, что на поле происходит, а интересуются только своими кулаками и своим желанием набить кому-то морду, иначе и нельзя назвать, что у них есть. Они позорят нашу страну, они позорят ее образ, они позорят русскую культуру, русскую цивилизацию. И мне стыдно. Мне стыдно, потому что, хотя я никогда такого не был. Надо сделать то, что сделали в ряде других стран. Надо закрыть им доступ на стадионы. И я вас уверяю, что болельщиков будет не меньше, а больше. Потому что тогда будут ходить семейные люди, будут ходить люди, которые получают с детьми, получают от футбола удовольствие, воспитывают детей на замечательном зрелище, когда люди ведут себя по правилам, борются жестко, интенсивно, но только с соблюдением правил человеческих. Ведь что такое игра? Игра не только, что что-то разрешается, но и запрет. И в зависимости от того, как люди придерживаются этих правил, игра бывает либо красивой и благородной, либо совершенно иной. Поэтому могу только с горечью воспринять то, что сделали. Единственный вопрос, который у меня есть, что надо было и англичан наказать. Они тоже распоясались порядочно. Говорят, что их немножко наказали, но более гуманно. Не знаю, правильно это или нет, но меня, кстати, они меньше интересуют, чем наши болельщики. А наших так называемых болельщиков сделать так надо, чтобы им было больно. В переносном смысле, разумеется. Чтобы они отключить их от участия. Либо они интересуются футболом, либо они интересуются борьбой без правил. Это другие совершенно истории. Чем быстрее они расстанутся с той страной, где проходит соревнование, то есть Франция, тем лучше для всех, в том числе и для нас. Но я не знаю, как это сделать. Поэтому никаких гарантий того, что кто-то где-то на следующей игре еще чего-то не выкинет, потому что я уверяю, что у них никакого патриотизма нет. Так что гарантий я не вижу никаких. Жесткие меры, самые жесткие меры и отделение футбола от этих людей. Только одно.
Это Владимир Лукин, глава комитета по этике Российского футбольного союза. На Евро-2012 сборную России уже наказывали за действия болельщиков. Согласно регламенту УЕФА, из-за повторения нарушений команде могло грозить проведение матча при пустых трибунах и штраф 50 тысяч евро или лишение очков и полное отстранение спортсменов от турнира, если подтвердятся обвинения в расизме на трибунах. Это было в 2012 году. Футбольный эксперт Андрей Малосолов с нами на связи. Андрей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, есть какая-то опасность, что болельщики снова натворят дело, и за это пострадает уже команда?
Я думаю, что такой опасности уже нету. Я думаю, что урок вот этого первого матча, где, в общем-то, конечно, ситуация с безопасностью была организована от слова никак. Вот, все извлекут уроки, и наши болельщики, безусловно, и французская сторона, и будут уже более трепетно относиться к таким важным вещам, как разделение болельщиков на сектора, там, соответственно, работа стюардов, и многие-многие, в общем-то, моменты, за которые, собственно говоря, и случился вот этот инцидент. Нас же ведь наказали за те события, которые произошли в чаше стадиона. Потому что именно они и попадают под юриспруденцию УЕФА, а не то, что там происходило в Марсельском порту. Вот. Но, как рассказывали люди, там сектора разделяли, сектора российские и английские между собой разделяли какие-то, разделяли с помощью 50-летних бабушек, стюардов. Ну, что они там могли сделать, сами подумайте. Но я уверен, что более ничего такого не произойдет. Вот, никаких хулиганских проявлений, скорее всего, уже больше не будет, потому что и такого накала не будет. У русских болельщиков нет каких-либо сложных отношений с словаками и тем более валийцами.
То есть это было просто потому, что это были британские соперники?
Это было именно потому, что скорее это британские болельщики. Ну, плюс ко всему, вы же знаете, что события, которые происходили в день матча Россия-Англия, да, они задали вот этот вот эмоциональный и очень такой острый фон. Безусловно, на этом фоне, когда весь матч, весь день болельщики между собой дрались, когда проходили какие-то погромы там в центре города, когда болельщики оскорбляли друг друга, естественно, все пришли на стадион, ну, в каком-то определенном, даже те, кто до этого не хотел, но в каком-то определенном заведенном состоянии. И это сыграло свою негативную роль.
Андрей Владимирович, а вот вы можете нам объяснить, как это происходит? Насколько процесс у болельщиков организованный, насколько они кому-то подконтрольны?
Сейчас, на данный момент, российские болельщики, они не то чтобы, конечно, кому-то там подконтрольны, но одна из ключевых организаций, которая у нас занимается болельщиками, Всероссийское объединение болельщиков, ВОП, эта организация, в общем-то, несколько лет назад пережила довольно приличный раскол в самом движении, и это очень сильно ослабило его позиции среди фанатских движений. То есть, если раньше ВОП действительно контролировал и знал эту среду и мог на нее влиять, да, то после вот этого раскола, из которого, кстати, из ВУБа ушло очень много и личностей, и движений, например, там не состоят болельщики «Спартака», «ЦСКА», «Динамо», ну и «Зенит», так, в общем-то, так непонятно, в каком статусе. Вот сейчас эта организация уже, наверное, не актуальна, она не может решить серьезные вызовы современного времени. Она просто не управляет этими трибунами, и здесь, наверное, стоит вот подумать нашим официальным властям над тем, чтобы либо была какая-то альтернативная сила. Ну, в принципе, у нас есть еще одно объединение болельщиков, называется Объединение спортивных болельщиков, ОСБ. Вот. Но на данный момент, конечно, решать это вот не сегодня это будут делать, но после окончания чемпионата Европы, безусловно, к этому вопросу надо будет вернуться.
Андрей Владимирович, а поясните, пожалуйста, ну, то есть мы понимаем, что есть болельщики, которые, грубо говоря, как туристы приехали, а есть люди, которых привозили вот по этой квоте или Всероссийское общество болельщиков, или еще какая-то организация. Ну, то есть, с вашей точки зрения, нужно вообще всех каким-то образом унифицировать, чтобы централизованно приезжали и заранее отсекали так называемых околофутбольных фанатов, которым лишь бы подраться?
Дело в том, что есть широкое заблуждение, что есть какие-то специальные фанаты, которые не такие, как все фанаты, а приезжают исключительно подраться. Это большое заблуждение, просто потому что у нас экспертами по данной тематике выступают единицы, да, и не всегда могут объяснить. На самом деле все любят футбол. Просто у кого-то есть это умение, у кого-то этого умения нет, или это им не нужно. Да? Те же самые болельщики сборной Англии, которые там буйствовали три дня подряд, они в пределах своей родины, в Англии, приличные семьянины, бизнесмены, сидят в офисах, только там по субботам и по пятницам позволяют себе где-нибудь покутить. Но когда выезжают за рубеж, превращаются в тех, кого мы видели, в принципе, в Марселе. Это традиционная штука для футбола. Это же, в общем-то, вид спорта, за который болеют пассионарии, такие маскулинные ребята. Вот, ну, простые, в общем-то, люди, да, которым не чужды эмоции, и подраться, и выпить. Это как бы просто часть футбола. Надо просто понимать это.
Спасибо, принято. Это Андрей Малосолов, он футбольный эксперт. Был с нами сейчас на связи и говорит, что нужно в Российской Федерации каким-то образом пересмотреть вот эту систему объединения болельщиков и так далее. В Кремле называют недопустимыми бесчинства футбольных фанатов на Евро. Вот что сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В целом же можно сказать, что, безусловно, имели место противоправные действия со стороны болельщиков. Я говорю в данном случае тех болельщиков из разных стран, которые устроили настоящее бесчинство в Марселе и в ряде других населенных пунктов. Безусловно, это абсолютно неприемлемо. Безусловно, мы рассчитываем, что российские граждане, российские болельщики будут соблюдать законы той страны, где они находятся. И главное, конечно, здесь можно только призвать наших болельщиков не реагировать на какие-либо провокации. Что касается защиты интересов граждан России, безусловно, она обеспечивается и будет обеспечена эффективно нашими дипломатическими и консульскими представителями. К сожалению, вот в этих вот бесчинствах принимали участие болельщики из целого ряда стран. К сожалению, в том числе и из России. Что касается обеспечения безопасности, то все-таки эта обязанность лежит на принимающей стороне. На принимающей стороне, разумеется, наши спортивные функционеры, наши соответствующие общественные организации, конечно, они используют и должны использовать свое влияние тем, чтобы призывать болельщиков к законопослушному поведению.
Это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий в преддверии матча группового турнира Евро против команды Словакии отметил, что игрокам необходима поддержка болельщиков. Однако, по словам наставника, она должна быть в рамках правил. Есть заявление официального представителя СКР Владимира Маркина, который говорит, что Россия никогда не поддержит агрессивных фанатов, но в ЧП на Евро есть вина Франции. При этом РФС не будет обжаловать решение УЕФА о штрафе и условной дисквалификации сборной России. О том, как в Англии смотрят на эту ситуацию и о том, как британские власти в свое время боролись с проблемой футбольных хулиганов, рассказал корреспондент московского бюро газеты Daily Telegraph Роланд Олифант. Это фрагмент иностранцев.
У нас есть вот такой опыт в этой случае, как известно, у английских фанатов есть вот такой репутации, которую мы получили в 80-70-х годах. На самом деле есть ощущение в Англии, это уже старая вещь, вот этой репутации нам не должно есть.
Уже репутация у британских болельщиков другая? То есть они как жертвы, что ли, того, что произошло, получается?
Там есть в СМИ в Англии кто-то, который об этом говорит, но я думаю, что никто нет никакой иллюзии об этом. Да? Все знают, что это было на обеих сторонах. Но, тем не менее, это видно, насколько мы понимаем, там был такой-то очень хороший организированный, вот, типа, отряд 200 или 150 российских.
Русских,
ага. Которые отличались насколько мы понимаем, отличались от английских болельщиков, наверное, не были так пьяны. Но английские были очень пьяны, очень громко.
Ну, неорганизованные в этом. Смотрите, у нас здесь, в России, две точки зрения. Даже можно по социальным сетям посмотреть, может быть, вы сами видели. Одна часть общества и тех людей, которые наблюдают за этим, следят за этим, говорят, что как стыдно за наших болельщиков, которые так себя ведут. Другая часть, фанаты молодцы. Потому что даже в информационных выпусках приводились высказывания людей, которые тоже были на улицах. Там же француженка, по-моему, давала интервью, которая говорила, вот, наконец-то, российские болельщики дали отпор англичанам, которые постоянно похабно себя ведут. В Британии есть две точки зрения? То есть британцам стыдно за поведение болельщиков или нет?
Я думаю, что в каждом стране есть вот такие, я бы сказал, даже идиотические части общества, которые хотят сказать, что ну, молодец, ребята, ну, давайте туда, блин. Вот всегда есть. И если вы прочитаете, ну, на соцсети тоже там есть такой-то, ну, да, вот наши ребята. Ну, на самом деле, это, конечно, очень стыдная вещь. И, да, стыдно, да. Поэтому я думаю, что, несмотря на то, что... И мы сможем тоже... Это важно здесь сказать, что даже если мы говорим о российских болельщиках, это маленький процент, которые туда доехали, чтобы...
Но шума-то сколько наделали?
Ну, шума, конечно, много, но я не очень футбольный человек, на самом деле. Я не знал эту культуру очень хорошо, но...
Некоторые видят политику в том, как теперь разворачивается вся эта ситуация. То есть английские болельщики участвовали в столкновениях с русскими болельщиками. Там еще где-то затесались несколько австрийцев и несколько французов. Кому-то сильно досталось, теперь лежат в больнице. Пару человек дисквалифицировали в Англии, но предупреждение УЕФА вынесено только пока что российской команде. 692 говорит, английские фанаты 2 дня разносили Марсель, и их не наказали. Это справедливо? Некоторые почему-то здесь видят как некую политику.
У нас нет полной информации об этом.
Нет, и... пока полной нет, конечно.
Да,
мы
конечно.
Тем, что
и, есть. И так только, ну, УЕФА говорил о России. Я не знал, если они будут тоже говорить об Англии тоже. Надо сказать, что у нас были вот такой дисквалификации раньше, и Англия была, ну...
Именно дисквалификация или предварительная дисквалификация?
Были дисквалификации, по-моему, когда-то из-за этой проблемы. Поэтому это правильное решение UEFA, по-моему. Это надо делать. Но другой вопрос, если болельщики будут слышать об этом. А вот так люди, которые туда доехали, чтобы, ну, принять участие в драке. Не знаю, может быть, для них это все равно, если там есть футбол. Может быть, они просто там, чтобы, ну, это сделать.
Это Роланд Олифант, корреспондент московского бюро газеты «Дейли Телеграф». Это фрагмент программы «Иностранцы».
Говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
Французские власти решили депортировать российских футбольных болельщиков. 4 граждан России из числа тех, кто были задержаны французской полицией на юге страны, будут депортированы из Франции, остальные продолжат путь на матч России-Словакия. Об этом заявил министр спорта России Виталий Мутко. А ранее сообщалось, что французский спецназ блокировал следующих на матч со Словакией российских фанатов. Об этом сообщил президент Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин. И вот подробности от него.
Прибыли генеральный консул и консул Российской Федерации в Марселе. Я с ними переговорил. Они сказали, что у полиции, значит, есть разрешение, право на досмотр, это надо дать сделать, что у них вот эти документы, это не депортация, что они вообще не применяют формулировку как депортация, а применяют как выдворение. Но для начала они должны досмотреть весь автобус, проверить документы людей, всех досмотреть. Если будут претензии к людям каким-то, которые будут на выдворение, ну, в принципе, это как бы, ну, юридически менее жестко, но, в принципе, то же самое, в аэропорт отвезут тебя и покинешь Французскую Республику. Если будут люди, которым будут претензии на выдворение, то под контролем консула, что это будут обоснованные претензии, будет доказательство какой-то некой вины, и только тогда их как бы уберут. И сейчас вот у нас автобус проходит процедуру досмотра там и так далее, и мы в конце сможем понять, сколько у нас всего было народу в автобусе и сколько попало под процедуру выдворения, если попадет. Вот. Сам я зашел туда, находился в кабинете не более 5 минут, мне не делали личный досмотр, не досматривали мои вещи, меня не фотографировали, просто отсканировали паспорт, и через 5 минут пришли, сказали: мистер Шпрыгин, можете вернуться в автобус, к вам претензий нет.
Как все дела у других членов делегации, как состояние в целом?
Все сейчас проходят процедуру, девушек выпустили, которых вроде как депортировать должны были. Некоторых ребят куда-то увозят, кого-то назад привозят, ну что происходит, понять не можем. Стою вот около автобуса уже на улице, солнышко, уже такого оцепления нет, уже как бы, ну, ситуация немножко схлынула, ждем, чем это все завершится. Хотим сказать, что, видимо, общественный резонанс сотворил чудо, и, конечно, ну, совершенно поменяли они тактику поведения, и как бы... Ну, с утра они были более безапелляционны, когда просто перегородили автобусную дорогу и выставили кучу автоматчиков. Сейчас все предельно корректно и предельно по законодательству.
Это глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин. Сегодня французские власти решили депортировать нескольких российских футбольных болельщиков после беспорядков.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток.
Власти Франции официально квалифицировали убийство полицейского в окрестностях Парижа как теракт. Рейтер об этом сообщает. Цитата: «Вчера был совершен презренный акт терроризма», заявил министр внутренних дел Франции Бернар Казнёв после экстренного совещания у президента Франсуа Оланда. Личность преступника пока не называется. Источники полиции заявили Франс-Пресс, что в прошлом он провел некоторое время в тюрьме по подозрению в связи с джихадистами. 13 мая неизвестный напал в одном из пригородов Парижа на полицейского. Он зарезал его, а при этом взял в заложники членов семьи. В результате начавшегося штурма супруга полицейского была убита. Самого злоумышленника застрелил спецназ. Выжил маленький ребенок. Ответственность за ЧП взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство». Вот что сказал официальный представитель МВД Франции Пьер-Анри Бранде. Это запись, которая предоставлена агентством ТАСС.
После 8:30 вечера офицер полиции был смертельно ранен около своего дома. Человек, сделавший это, потом забаррикадировался в этом доме. Спецназ оперативно прибыл на место и начал переговоры. План учитывал возможность того, что переговоры могли сорваться. Так и произошло. Было решено идти на штурм. Именно поэтому в районе слышались выстрелы и взрывы. Во время расследования специальными силами полиции была найдена мертвая женщина. К счастью, был спасен маленький мальчик, который был в доме. Сейчас он находится в безопасности. За его жизнью и здоровьем следят медики.
Это официальный представитель МВД Франции Пьер Анри Бранде. Источники газеты «Фигаро» в республиканских правоохранительных органах сообщают, что преступник при штурме здания спецслужбами заявлял о своей причастности, о своей верности исламскому государству. Также отмечается, что при захвате он выкрикивал экстремистские лозунги. Его заявление президента Франции Франсуа Оланда. Запись тоже предоставлена ТАСС.
Он был командиром полиции, она была госслужащим в МВД, и они были злодейски убиты вчера террористом. Это, несомненно, был акт терроризма, так как преступник хотел, чтобы его признала та организация, которой он клялся в верности. Франция не единственная страна, сталкивающаяся с терроризмом, согласно тому, что мы видели в последние сутки в Соединенных Штатах, в Орландо, а также мы видели это в Европе и других странах мира. Причем Франция сталкивается с террористической угрозой большого масштаба. Все помнят, что произошло в 2015 году, в январе, а затем в ноябре.
Это президент Франции Франсуа Олланд. Убийство полицейского в пригороде Парижа признано терактом. Ликвидирован нападавший, при этом погиб сам полицейский и его супруга. С нами сейчас на связи военный эксперт Дмитрий Литовкин. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
Дмитрий, получается, что имеем дело с каким-то новым видом террористов, потому что способны ли спецслужбы сейчас бороться вот с этими радикалами? Получается, можно отправлять военных в Сирию, перекрывать каналы переброски боевиков, арестовывать, может быть, вербовщиков, но люди все равно берут ножи или берут винтовки, идут расстреливать или резать.
Мы не говорим о новом виде террористов, да, мы говорим о тех людях, у которых просто срывает крышку. Вот, в нашем обществе полно людей, которые вот, теряют ориентиры, да, и хотят решить собственные проблемы за счет других. Это именно тот случай, когда человек, который, вот как американская пресса пишет, в общем-то был социально ориентирован, да, встроен в систему, да, но вдруг сорвало башню. Пошел и разобрался со всеми своими проблемами.
Таким образом. Но то, что, скажем так, целью был выбран полицейский, это о чем говорит? Это какие-то личные счеты разве?
Это личные счеты? Целей-то может быть очень много, да. Я езжу на дороге, да, мне не нравится ДПС. Можно разобраться, да. Вот. Соответственно, как бы социальная ориентированность человека, да, вот его устроенность жизни, она определяет то, как он будет решать эти проблемы. К сожалению, контролировать социальную агрессию на сегодняшний день невозможно. И то, что вот под этого человека там подписалась ИГИЛ, да, вот запрещенная у нас организация, это ни о чем не говорит.
Но, Дмитрий, смотрите, есть очень много социально неуравновешенных людей, которые могут взять винтовку или взять нож и пойти расстреливать людей. Но при этом далеко не все при этом выкрикивают какие-то лозунги и говорят, что они присягают на верность вот этой группировке.
Ну, интернет многое нам позволяет, да, можно насмотреться чего угодно, да, можно орать любые лозунги, да, но что за этим человеком конкретно стояло, да, я надеюсь, ФБР выяснит этот вопрос. Вот, но в моем представлении, да, это просто вот социальный выхлоп, да, вот беспомощность, отрешенность и прочее. Нельзя говорить, что это вот реально внедренный террорист в структуру Соединенных Штатов, да, который решил вот этим образом проявить какой-то
теракт. А что с Францией? Хорошо, а что с Францией? Там нападение на полицейского, захват заложников, убийство его жены. Это как трактовать?
Вы знаете, опять же, надо разбираться, очень глубоко разбираться. Это все психология, да. Мы живем в непростом мире, да, где личность уже практически ничего из себя не представляет. Вот. Мы можем заявляться как угодно в Фейсбуке, в социальных сетях, да, но на практике, если ты не имеешь работы, нет заработка, ты ничего себе не представляешь, да. Вот. Есть с чем сравнивать. Поэтому все эти факты должны выявляться еще вот спецслужбами, они же пытаются контролировать социальные сети, да, общение по телефону, да. Это надо прогнозировать. Мы сейчас сталкиваемся с фактами, которые уже состоялись. Вот. И это не обязательно террористы, которые состояли в организациях, да? Ну, в моем представлении, это просто крышка сорвало.
Спасибо. Принято. Это Дмитрий Литовкин, он военный эксперт. Сегодня, кстати, атакам в пригороде Парижа и в Орландо будет посвящен выпуск программы «Баррикады» после 17 часов. А сейчас будет информационный выпуск, потом реклама, потом программу «Поток» продолжим.
«Поток». Новости этого дня.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Программа «Поток», и мы продолжаем. Британское пиар-агентство «Портланд» впервые включило Россию в свой ежегодный рейтинг 30 самых влиятельных стран, лидирующих по критерию мягкой силы. Способности влиять на другие государства не деньгами и оружием, а ценностями гражданского общества и культурой. А Россия оказалась на 27-м месте. Рейтинг возглавляют Соединенные Штаты на второй позиции, Британия на третьей позиции, Германия. Места распределяются в соответствии с индексом, который агентство вычисляет на основании двух групп показателей – объективных и субъективных. Объективные – это госуправление, развитие информационных технологий, культура, бизнес-климат, охват сети зарубежных дипломатических представительств. А субъективные показатели определяются по итогам опросов общественного мнения. Это отношение к национальной кухне, оценка популярности производимых в стране технических продуктов и товаров роскоши, а также благоустройство и приветливость жителей. С нами на связи политолог и публицист Евгений Бень. Евгений Моисеевич, здравствуйте.
Добрый день.
А чья заслуга в этом? Расскажите, есть ли она?
Определенная заслуга, конечно, в этом есть. Вот можно привести такой характерную параллель. Совершенно немыслимо себе было бы представить, что Россия могла бы попасть в подобного рода рейтинг, проводимый в западной стране, в данном случае Великобритании, в 90-е годы. Да? Это просто немыслимо. Хотя, казалось бы, тогда Россия находилась в сотрудничестве с западным миром, а сейчас находится в определенном противотоке. И все это говорит о том, что европейцы, даже в Великобритании, приходит постепенно понимание о том, что российский путь на самоидентификацию не такой, как западный, ориентированный не на глобальные ценности, не на какие-то определенные примат правовых ценностей, а больше ориентированный на традиционные ценности, на, может быть, единовластие и на взаимную терпимость. Вот такой путь тоже с точки зрения европейцев постепенного сознания обретает понимание, что этот путь возможен, и этот путь тоже имеет определенную закономерность. Ведь что характерно, что устроители доклада прокомментировали то, что Россия вошла в первую тридцатку, это вроде бы странно, потому что, как они говорят, она проводит реваншистскую внешнюю политику. Но тем не менее признают, что Россия обладает богатыми запасами культурного влияния, и вот этим все сказано. Здесь, конечно, культурное влияние, это не просто...
А на кого способна влиять, Евгений Моисеевич, на кого Российская Федерация способна влиять и насколько эффективно?
На сам климат в мире. Сам климат в мире меняется, и меняются некоторые ориентиры Евросоюза. Вот мы видим, как проходит референдум в Великобритании, видим, что в определенных странах, во Франции, в Италии, реально парламенты разного масштаба и уровня высказывают понимание добровольного присоединения Крыма. И наблюдаем и то, что в принципе Евросоюз несколько изменил свои ориентиры. Конечно, это связано с тем, что Россия научилась репродуцировать в известной степени те процессы, которые с ней происходят, тем научилась их репродуцировать и во внешний мир. И внешний мир начал прислушиваться и приглядываться к тому, что происходит в России. Это 27-е место, это действительно очень интересный такой симптом, появляющемся взаимопонимании России и Запада.
Евгений Моисеевич, но я обращаю ваше внимание, что здесь, конечно, отмечается и говорится про русскую литературу, про кино и так далее. Но авторы исследования еще объясняют включение Российской Федерации в рейтинг, я цитирую, угасанием активной фазы конфликта в Донбассе, а также успехами страны в борьбе с группировкой, запрещенной группировкой «Исламское государство». То есть в большей степени это политически ориентированный, получается, рейтинг. И речь идет вовсе не о культурной составляющей, а прежде всего о какой-то внешнеполитической.
Ну, у нас так сложилось сейчас, что действительно в значительной степени наша политическая составляющая, она реализует, она скорее даже в достаточной степени форма, а содержание это именно те исторические ценности русской культуры и русской литературы в известной степени. Из русской литературы ведь и правда все растет. И это особая тема, не для короткого комментария.
Понятно. Спасибо большое. Евгений Бенин был с нами на связи. Он политолог и публицист. Я еще раз скажу, что Россия вошла в топ-30 влиятельных стран по критерию мягкой силы. Это способность влиять на другие государства не деньгами, а оружием, а ценностями гражданского общества и культуры. Российская Федерация находится на 27-й строчке.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Коммерсант сообщил о прекращении поставок в Россию украинского медицинского препарата из списка жизненно необходимых. Украинский завод прекратил поставлять в Россию мезотон, внесенный в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Производит мезотон опытный завод при Харьковском государственном научном центре лекарственных средств. Его непатентованное название – фенилэфрин. По сведениям коммерсанта, причиной приостановки ввоза препарата стало требование украинского производителя повысить закупочную цену. Пока же Россия вынужден закупать дорогостоящий французский аналог. Называется он норадреналин. Мезотон используется для местного и общего наркоза. С нами на связи сейчас эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов. Николай Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Поясните, пожалуйста, что все-таки это за препарат? Я коротко рассказала, и почему его перестали возить. Все ли дело действительно в деньгах?
Ну, по всей видимости, действительно, да, причины чисто экономические. Вот, а препарат достаточно нишевого спроса. Применяется он при местной анестезии, так называемой, а также используется для лечения шоковых состояний. Вот. На самом деле аналогов препарата достаточно много. Вот помимо французского продукта есть препараты российского производства. Там молекула действующего вещества другое, вот, но фармакологический эффект сходный.
Угу. Но насколько он важен и почему этот препарат, а не какой бы то ни был российский, оказался в списке жизненно необходимых? И получается, сейчас создаются проблемы для Минздрава, чтобы ее как-то решить?
Вы знаете, в списке жизненно необходимых достаточно большое количество препаратов довольно старых, вот, но тем не менее, которые используются до сих пор в лекарственной практике, в медицинской практике. Mm-hmm. Вот, поэтому то, что он там находится, ну, здесь ничего необычного нет, там много подобных препаратов присутствует. Вот, российских производителей просто физически нет, которые производят в настоящий момент времени этот препарат. То есть есть зарегистрированные препараты, но компании в настоящий момент времени их просто физически не производят.
Почему? Почему не производят?
Ну, видимо, не было возможности конкурировать, опять же, с украинским производителем по цене, он достаточно дешевый. Вот, ну хотя сейчас ситуация очевидно изменится, и либо будут переходить врачи на препараты, аналоги, как я уже сказал, из других, скажем так, с другими действующими веществами, но с похожим эффектом, вот, либо, может быть, кто-то из российских производителей сочтет возможным начать производство этого препарата.
А чтобы понимать, какова ценовая категория и как без него сейчас справляться, насколько долгий процесс перехода от этого препарата к другому?
Там особых сложностей нет. Я не думаю, что здесь есть какая-то проблема именно с точки зрения того, что вот врачам сейчас нечем лечить людей. Uh-huh. Вот, повторюсь, препарат достаточно нишевого спроса, применяется он относительно редко. Более того, как я сказал, есть российские аналоги, но, скажем, украинский препарат, он цена его ввоза, по которой он в Россию поступал в прошлом году, она составляет порядка 23 рублей. Вот, российские аналогичные продукты производятся в России, там цена, ну, порядка 15 рублей. Но это цена производства, там цена конечная, она будет, конечно, дороже, там порядка, может быть, 30 рублей. Но порядок цифр, это все равно там десятки рублей, это не тысячи.
Могут действительно создаться какие-то проблемы для поликлиник или для больниц?
Я думаю, что каких-то серьезных проблем мы не увидим.
Спасибо, принято. Николай Беспалов был с нами на связи, эксперт фармацевтического рынка. Поставки мезотона, который входит в список жизненно важных препаратов, могут возобновиться в течение недели. При этом проблем при оказании медпомощи в связи с его отсутствием не возникнет. Об этом сообщил директор Департамента общественного здоровья и коммуникации Минздрава Алекс Лагай. Он говорит, что касается перерегистрации предельной отпускной цены на препарат, то такая возможность в соответствии с законодательством России у поставщика есть. Однако он с заявлением не обращался. И по информации дистрибьютора, возобновление поставок мезотона планируется в течение недели. Сообщение о нехватке мезотона появилось в начале июня в профессиональной интернет-группе. И опрошенные коммерсантом реаниматологи, анестезиологи и сотрудники скорой помощи из нескольких регионов, включая Москву, подтвердили, что мезотон либо закончился, либо он на исходе. Цитирую. Остатки прошлогодних запасов еще есть, но предупредили, что новых уже не будет. Есть комментарий Росздравнадзора, который говорит, что не получал от медицинских учреждений жалоб на отсутствие мезотона.
«Право знать», говорит Москва.
«Поток». Новости этого дня.
Участников гонок на «Мерседесе» Геленваген в Москве, в том числе сына вице-президента «Лукойла» Руслана Шумсуарова, поместили под подписку, с них взяли подписку о невыезде. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета. В настоящее время следователь принял решение об избрании в отношении всех фигурантов уголовного дела меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В СКР добавляют, что Шумсуарову, Абдувахобу, Маджидову, Виктору Ускову предъявлено обвинение в совершении преступлений по статьям «Угроза применения насилия в отношении представителей власти» и «Оскорбление представителя власти». Ранее по этим статьям в отношении гонщиков были возбуждены уголовные дела, и по версии следствия 22 мая молодые люди, двигаясь по Ленинскому проспекту, неоднократно нарушили правила дорожного движения. Сотрудники ДПС потребовали, чтобы они остановились, однако подозреваемые не отреагировали на это, и «Мерседес» без номеров на протяжении долгого времени уходил от полиции. При этом видео погони транслировалось в Перископ. Автоадвокат Сергей Васяткин с нами на связи. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
У вас есть понимание, почему дело то открывается, то закрывается?
Ну, к такому пониманию очень сложно прийти, не видя материалов этого дела. Прокуратура, надзорный орган, который осуществляет надзор, в том числе и над следствием, видимо, есть какие-то основания для того, чтобы прекращать уголовные дела, для того, чтобы возвращать для дополнительной проверки. Не видя материалов, просто сложно ответить на этот вопрос.
Вы наверняка все-таки читали, что неоднократно сначала следователи дело заводят, прокуратура дело отменяет. Это уже, по-моему, третья или четвертая попытка. Вы не видите здесь какой-то конфликт ведомств?
Сложно сказать. Это вопрос неоднозначный. Можно здесь найти от конфликта ведомств и вплоть до коррупционной какой-то составляющей, но, повторюсь, опять-таки, не видя этих материалов, более-менее какую-то правовую оценку этому дать очень сложно. Потому что, во всяком случае, то, что видно из средств массовой информации и вот этих вот, в частности, записей, которые были сделаны и демонстрировались там с интернета, можно усмотреть там признаки состава как хулиганства, так и угрозы представителям власти. Но, повторюсь, это следственные органы занимаются сбором доказательств, они расследуют преступления, в их распоряжении находятся материалы дела, в которых, каждая маломальская бумажка имеет большое значение. И не видя этих материалов, давать оценку действиям либо следственных органов, либо органов прокуратуры, это будет как минимум непрофессионально.
Это нормальная практика, когда от административных статей постепенно дело раскручивается до статей уголовных?
Такая практика существует, потому что многие статьи Кодекса об административных правонарушениях, они очень схожи со статьями Уголовного кодекса. У них различная степень общественной опасности, есть четкие критерии, по которым идет разграничение преступлений и административных правонарушений. Uh-huh. Вот, собственно, например, по той же самой статье хулиганства есть обязательный признак такой, как наличие либо оружия, либо предмета, используемого как оружие в данных действиях. Ну, может быть, вот исходя из этого признака, не усмотрели именно состава статьи хулиганства. То есть не было... Uh-huh. Да, не было мотивов политических, идеологических, поэтому данное действие, может быть, посчитали, что попадает уже под административную статью хулиганства.
Сергей, какова перспектива, с вашей точки зрения, вот этого уголовного дела? Здесь статьи угрозы применения насилия в отношении представителей власти и оскорбления представителей власти. Что грозит этим молодым людям?
Ну, что касается оскорбления, то там статья небольшой тяжести, она предусматривает штраф, исправительные работы, обязательные работы. Более серьезная статья – это угроза представителям власти. Статья предусматривает до 5 лет лишения свободы, уже относится к средней тяжести преступления. Ну, как правило, если... Ну, не то, что как правило... Скажем так, из сложившейся практики, если дело имеет большой общественный резонанс, ну, на самом деле в СМИ данное дело довольно-таки сильно освещалось, ну, я предполагаю, что, возможно, дело может дойти до суда и последует обвинительный приговор.
Спасибо.
Ну, скажем так, что это мое частное мнение, потому что все-таки таких дел, их большое количество, и ну, я сейчас не могу рассуждать, повторюсь, как именно с точки зрения наличия либо отсутствия признаков состава, так как я не видел материалов дела.
Спасибо.
Не знаю, что в нем содержится.
Спасибо, Сергей. Сергей Васяткин, автоадвокат, был с нами на связи.
Говорит Москва.
Поток. Граждан Украины Геннадия Афанасьева и Юрия Солошенко, осужденных в России, могут доставить на родину уже в течение сегодняшнего дня. По данным источников украинского сайта ОНН, после незначительной задержки рейса самолет Ан-26 в 12.05 по местному времени, совпадает с московским, вылетел из аэропорта Борисполь в Киеве в Москву. Самолет должен был приземлиться во Внуково, где украинцы поднимутся на борт и вернутся в Киев, отмечает издание со ссылкой на собственные источники. В свою очередь, из аэропорта Внуково в направлении Украины, как свидетельствуют данные портала FlightRadar, вылетел Ан-148 авиакомпании России с регистрационным номером РСД-84, который 25 мая забрал из Киева осужденных российских граждан Евгения Ерофеева и Александра Александрова. Эти сведения подтвердил Интерфаксу информированный источник в Москве. Есть источник, еще пишет, что осужденных в России украинцев Геннадия Афанасьева и Юрия Солошенко обменяют на одесских журналистов Елену Глещинскую, Виталия Диденко. Об этом пишут издание под названием «Думская». В сообщении говорится, что Глещинской изменили меру пресечения содержания под стражей на личные обязательства, а Диденко помиловали. По предварительным данным, самолет с ними уже вылетел из Одессы. Глещинскую и Диденко обвиняют в сепаратизме. Они были в числе организаторов и активных участников так называемой «Народной Рады Бессарабии». По словам представителей СБУ Виталия Грицака, это было частью плана дестабилизации, который планировался в прошлом году. Еще есть информация, источники в Москве сообщили Интерфаксу, что Геннадий Афанасьев и Юрий Солошенко, как ожидается, во второй половине дня будут доставлены в Киев самолетом Минобороны Украины. Собеседник агентства отметил, что по прибытии в Киев украинцы будут госпитализированы, так как Солошенко страдает онкологическим заболеванием, а у Афанасьева выявлено заболевание крови. В то же время в пресс-службе Генерального штаба Министерства обороны Украины РИА Новости заявили, что не располагают информации о подготовке борта оборонного ведомства для вылета за Афанасьевым и Солошенко. Между тем, адвокат Афанасьева Александр Попков, до которого мы сейчас и пытаемся дозвониться, не стал комментировать информацию о том, что его подзащитный Юрий Солошенко будут возвращены на родину в течение суток ближайших. Он пояснил Интерфаксу, что защита не может давать комментарий, так как, цитата, «боится навредить». Адвокат согласился сделать это после того, как все закончится. Это тоже его цитата. Геннадий Афанасьев отбывает в России 7-летний срок по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Юрий Слашенко приговорен к 6 годам колонии за попытку вывести на Украину части некоего российского вооружения. Петр Порошенко, президент Украины, сообщил о вылете из Москвы Геннадия Афанасьева и Юрия Слашенко. Запись он оставил на своей странице в Фейсбуке, я ее процитирую. Наконец-то Юрий Слашенко и Геннадий Афанасьев уже на борту украинского самолета вылетают на Украину. Как долго мы боролись за это мгновение, написал Порошенко. Ну и ранее СМИ сообщали, что из Внуково в сторону Украины вылетел спецборт авиакомпании России, на котором находятся якобы Слашенко и Афанасьев. Других подробностей у нас нет.
Говорит Москва. Новости этого дня.
Есть продолжение темы. Сообщение с пометкой «Срочно» от Кремля. Указ Владимира Путина о помиловании украинцев Афанасьева и Слашенко вступает в силу со дня подписания 14 июня. Если какие-то еще подробности будут, мы их зачитаем. Есть вот расширенная версия, что Владимир Путин, руководствуясь принципами гуманности, помиловал осужденных в России украинцев Афанасьева и Слашенко. К следующей теме переходим. Генпрокурор России Юрий Чайка сообщил о возможности внесения изменений в законодательство, обязывающих интернет-операторов предварительно фильтровать сообщения в закрытых группах соцсетей и мессенджеров WhatsApp и Viber. Отмечается, что такое предложение выдвинуло первый зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина. Она сообщила, что в последнее время выявлен целый ряд закрытых групп в различных соцсетях и мессенджерах, где, по ее словам, подростки, цитирую, «зомбируются на убийство полицейских». Еще одна цитата, может быть, вернуться к идее предварительной фильтрации сообщений. «Мы не можем молчаливо на это взирать», сказала Мизулина. И Чайка ответил, что, цитата, «мы бесспорно готовы пойти на это, одна голова хорошо, а две лучше». С нами на связи эксперт Фонда развития гражданского общества Станислав Апетиан. Станислав, здравствуйте.
Добрый день.
А как вам такая инициатива и что будет, как вы думаете?
Ничего не будет, сперва отвечу на второй вопрос. Просто ничего не будет, потому что то, что предлагает госпожа Мизулина, это просто нереализуемо. А особенно, если мы говорим о премодерации сообщений. То есть предполагается, что должны сидеть где-то какие-то люди, которые будут фильтровать абсолютно все сообщения, которые публикуются в закрытых группах в различных соцсетях и мессенджерах. Но очевидно, что это абсурд и бред. Такого нет нигде.
Ну, такого нет. Почему нельзя такое придумать?
Нет, ну, можно, но где-то нужно взять, наверное, 200 миллионов человек, которые будут заниматься вот этой вот предварительной цензурой, вот, потратить на это, я не знаю, триллионы, наверное, рублей. Ну, в общем, абсурд. Вот, к сожалению, у нас зачастую законодатели, что депутаты, что представители Совета Федерации лезут своими идеями в интернет, не понимая, как он работает, как он устроен, не понимая, собственно, технологии. Вот это большая проблема. Я надеюсь, что когда-нибудь хотя бы, ну, в лучшем случае, в следующем созыве Госдумы эта проблема станет, по крайней мере, не такой острой.
Станислав, ну помните идею хранения данных, хранение звонков в России, хранение данных, ну, да. То есть закрытие групп, работа Роскомнадзора, ну, то есть теоретически вы видите, что есть механизмы ограничить?
Нет, вот, механизмы ограничивающие, да. Они существуют, они в России уже используются. Я не говорю о том, что не бывает вообще механизмов, да, которые там связаны с контролем или ограничением. Вот, они, конечно, есть. Просто то, что конкретно это, то, что предлагает госпожа Мизулина, абсурд. Вот. Проблема, в принципе, закрытых сообществ, в которых обсуждается или там пропагандируется та или иная противоправная информация, это, на самом деле, действительно актуальная проблема. Особенно, наверное, она актуальна для регионов Северного Кавказа, где, ну, наверное, ни для кого не секрет, что достаточно большое количество существует там различных салафитских и радикальных религиозных сообществ в мессенджерах, в социальных сетях. Однако такая, скажем так, лобовая борьба с ними, она не приносит результатов. То есть можно, по большому счету, закрыть все подобные сообщества в соцсети ВКонтакте, ну или почти все. Вот, что происходит дальше? Салафиты разве от этого куда-то исчезают? Они разве перестают распространять свою как бы информацию и пропаганду? Нет, не прекращают. Просто распространение этой пропаганды переходит в те мессенджеры, там, другие социальные сети, которые значительно сложнее контролировать государство.
Это произошло
за последние, кстати, полтора года.
А если речь идет, например, о закрытии популярных мессенджеров, вы такое допускаете?
Ну,
такое возможно?
Ну, проще весь интернет закрыть. Действительно, зачем он нам нужен в 21 веке?
Весь интернет закрыть. Я поняла вас.
Да, спасибо. По-другому никак.
Станислав Апетьян был с нами на связи, эксперт Фонда развития гражданского общества в России. Генеральный прокурор страны Юрий Чайка сообщил о возможности внесения изменений в законодательство, обязывающих интернет-операторов предварительно фильтровать сообщения в закрытых группах соцсетей и мессенджеров WhatsApp и Viber. С такой идеей выступила зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина. Она говорит, что в последнее время выявлен целый ряд закрытых групп в различных соцсетях и мессенджерах, где, по ее словам, подростки, я цитирую, зомбируются на убийство полицейских. И сообщение с пометкой «срочно», которое пришло по каналам агентства РИА Новости. Самолет ГТК России доставил украинцев Елену Глещинскую с несовершеннолетним ребенком и Виталия Диденко в Москву. Глещинская длительное время находилась в СИЗО Одессы, Диденко в колонии Ровненской области. И ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал указ о помиловании украинцев Афанасьева и Солошенко. Подробности будут в информационном выпуске. Сейчас как раз-таки новости, потом реклама, а потом баррикады.